План третий. Я хотел бы сказать кое-что трогательное на основании этого гимна 566-го. И затем не просто сказать определенные комментарии, но и определенное воодушевление о некоторых куплетах. Мы знаем, что брат Ли написал этот гимн. И в январе 1997 года брат Ли связался с небольшой группой братьев, которые служили вместе с ним, и попросил их быть готовыми прийти к нему в любое время, утром, приходить к нему и быть с ним. И к этому времени все мы уже знали, мы узнали где-то пару месяцев до этого, что он уже не может восстановиться от болезни, которой он болел. Он постепенно подходил к концу своего бега. И так получилось, что мы стали приходить к нему три раза в неделю. И мы понятия не имели, что он хотел с нами делать, что он хочет рассказать нам. Но на одном из собраний он был очень глубоко затронут, практически плакал даже от радости. Мы пели вместе этот гимн. 566-й. И я просто вспоминаю это, как это было драгоценно. Мы пели этот гимн, глубокий гимн, связанный с переживанием. Но для всех братьев и сестер, которые хотят, чтобы Господь полностью обрел их и привел их к зрелости для созидания тела, по милости и благодати Господа, они готовы быть открытым сосудом для того, чтобы Господь сделал все, что необходимо Ему в вас, и чтобы Он полностью спас вас в жизни, и чтобы вы царствовали в жизни, и в конечном итоге не только созидались бы как тело, но и стали бы тем, что я называю готовыми к восхищению. Но тут есть два куплета, на которые я должен обратить ваше внимание. Это куплеты 6 и 7. «Здесь отдаем себя Тебе. В мудрые руки нас приняв. Нас сокруши, сострой в себе, в дом свой желанный для Тебя». И 7-й куплет еще больше связан с переживанием. «Жизнь всю природную сломи. Все расхождения устрани, чтоб независимость забыв, нам со святыми стать одним». Итак, здесь в конечном итоге мы видим молитву и готовность. Господь, мы отдаем себя Тебе. Господь, пожалуйста, прими нас в Свои мудрые руки. Мы приняли это решение. И теперь Господь подробно знает каждого из нас, и Он знает, что нам нужно пережить. Он знает, что Он должен произвести внутри вас, и теперь у Него есть путь. Таких святых очень немного, которые предоставляют Ему открытый путь, чтобы Он работал в этих святых. В 6-м куплете говорится «сокруши нас». И это факт, что, возможно, я могу лишь указать число. Только Бог знает точное число. Может быть, 2 или 3% святых пережили или осознают, или готовы для того, чтобы Господь сокрушил их внешнего человека. Согласно книге брата Ни, «Сокрушение внешнего человека для освобождения духа». И вот в конце своего служения, перед тем, как он был посажен в тюрьму на 20 лет, у него и у брата Ли было огромное бремя обо всех святых. Но в 7-м куплете говорится: «Жизнь всю природную сломи». Не надо действовать в своем существе согласно американской культуре, когда люди хотят всего быстро, хотят мгновенных результатов, и потом мы не движемся дальше этим путем. Но жизнь всю природную сломи. Все расхождения устрани. Зачем? Чтобы, независимость забыв, нам со святыми стать одним. Сестры, я хотел бы задать вам вопрос нежно, но не отвечайте мне. Я делаю это от лица Господа. Готовы ли вы, дорогие сестры, готовы ли вы к тому, чтобы Господь сокрушил вашего внешнего человека, чтобы дух внутри мог течь беспрепятственно в молитве, в благовествовании, в пророчествовании, в чем угодно? Никто, и даже сам Бог, не может заставить нас пожелать. Ему нужно лишь наше решение. И Он знает, когда и как мы прорвемся. И когда я говорю «прорвемся», я не имею в виду, что это будет длиться и длиться и длиться долгое время. Нет, это критический момент. Помните, как в случае с Иаковом, когда он боролся с кем-то ночью, и наступил рассвет. И что он сделал? Он вывихнул ему бедро. Это означает сокрушение внешнего человека. И это сокрушение открыло все его существо для преобразования и зрелости. Я оставляю это для вашего размышления перед Господом. И примите решение. Но будет конкретное событие. И я заверяю вас, я никогда не расскажу о том, что произошло 30 июля 1982 года в 8 часов вечера. Присутствие Господа было таким, как никогда раньше. И я осознал, что это Он с Его властью и силой. И я воскликнул к Нему: «Пожалуйста, не убивай меня сейчас». Разумеется, у него не было такого намерения, но он прорвался. Он прорвался. И я искренне верю, что, наверное, брат Ли и его жена и 2 зрелых сестры, мне было 40 с небольшим, им было почти 80, но я верю, что они молились за многих из нас. И после этого события, пару недель спустя, было своего рода неформальное собрание было несколько десятков братьев с братом Ли. И мы обедали до этого, и вот я сидел рядом с ним. И брат Ли знал, что произошло. И он сказал: «Рон, ты уже не полагаешься на себя. Правда?» И я говорю это вам. Пожалуйста, не спешите, если у вас нет ощущения в данную минуту. Размышляйте об этом, молитесь об этом. Ничего страшного, это не требование. Это то, что в конечном итоге может прийти к вам снова. И это было бы благословение, не поддающееся описанию. Если бы было больше сестер, которые были как сестра Ли, и те две пожилые сестры, то, как они молились, просто их присутствие на собрании. Вот, когда сестра Ли приходила на собрание, она ничего не делала внешне, но ее присутствие было проявлением жизни. И то, что я пытаюсь сказать вам, окажет очень сильное воздействие на то, о чем эта конференция, о ощущении тела. Потому что, когда Господь коснется этой части нашего существа, это высвободит из нас жизнь, божественную жизнь, которая была там всегда, но которая была ограничена нашей плотью, нашим «я» и нашим природным составом. Но когда Господь прорвется в нас, и к нам применится крест, и Дух сможет проистекать беспрепятственно, тогда мы осознаем, что жизнь, которая в нас, божественная жизнь, это жизнь тела. И тогда, естественным образом, вы будете наполнены ощущением тела. Вы словно окажетесь в другой вселенной, в другой сфере. Конечно же, я не планировал говорить этого. Обычно я ничего не планирую после того, как я приготовлю план. Это до собрания я соприкасаюсь с Господом, и я просто делюсь этим с вами, чтобы Господь пас вас и вел вас. Будет происходить очень многое, самым положительным образом. Почему? Потому что семикратно усиленный Дух будет действовать очень часто отныне и до конца этого века, и поэтому многое будет происходить. Начинается новый месяц. Когда? Завтра. За месяц можно сделать очень многое, но мы увидим. А теперь мы переходим к самому плану. Ощущение тела Христова. Два. И просто этот первый римский пункт должен захватить наше внимание. И разделы А, Б, В, главным образом. Я говорю вам это совершенно ясно. Ощущение тела Христова появляется в результате органического союза с Христом. Наслаждение Христом и жития во внутренности Христа. Итак, когда мы будем рассматривать этот план, бремя этого сообщения — состоит в том, чтобы показать вам переживания, которые лежат перед нами. И все больше и больше у нас будет появляться это желание, надежда, чтобы у нас было ощущение тела Христова. Оно появляется в результате определенных переживаний, органического союза с Христом. А что такое органический союз? Органический значит «связанный с жизнью». Мы едины с Господом, мы пребываем в Нем, Он пребывает в нас. Мы едины с Ним в слитом духе, поэтому у нас органический союз с Ним. И следующий шаг — это наслаждение Христом. Это что-то, о чем мы должны просить Господа. Но наслаждение — это второе в нашем повседневном переживании. Первый шаг — это переживание. Затем мы наслаждаемся тем, что мы переживали от Христа. Но Господь ходатайствует за каждого из нас. Он по-настоящему хочет, чтобы все мы были наполнены наслаждением Христом. Это не что-то поверхностное. Наслаждение. И затем мы живем во внутренности Христа. Когда мы находимся в органическом союзе, мы переживаем Христа и наслаждаемся им. И тогда путь открывается для нас, для того, чтобы мы жили во внутренности Христа. Это для меня просто чудесно. Это что-то неописуемое. Но позднее мы увидим, когда мы живем во внутренности, мы знаем Его чувства, Его мысли, Его волю, Его намерения, в чем бы они ни состояли. Мы просто участвуем во внутренности Христа. Он открылся нам таким вот образом, чтобы мы вошли в глубины Его внутренности. И мы увидим позднее. Пункт А. Мы можем развивать, то есть возделывать. У вас есть что-то, и вы хотите это развивать. Мы можем развивать ощущение тела Христова, живя в органическом союзе с Христом. Обратите внимание, мы начинаем с выражения «мы можем развивать» для ощущения тела. Но мы сосредоточены на этом. Мы можем развивать ощущение тела Христова, живя в органическом союзе с Христом. Итак, нам нужно усвоить, что это значит. В 12 главе послания к римлянам о теле говорится с точки зрения органического союза. С точки зрения соединяющей жизни, то есть жизни, которая соединяет нас вместе, причем не только с Христом, но и со всеми другими членами Христа. Итак, соединяющая жизнь, то есть жизнь, которая соединяет нас вместе, обратите внимание на последние слова здесь. Не только с Христом, но и со всеми другими членами Христа. Мы можем иметь такие взаимоотношения. Но нам всем нужно знать, что в теле, в жизни тела, в церковной жизни, наше общение, наши взаимоотношения, которые необходимы, они не напрямую. То есть, не то, что мне нравится быть с тобой, мы занимаемся этим вместе. Если я хочу установить такие отношения с тобой, я иду через Христа к тебе, а ты идешь через Христа ко мне. Потому что именно в органическом союзе у нас могут быть такие взаимоотношения. Именно так мы можем быть вместе с другими членами Христа. Два. Мы одно тело в Христе, поскольку мы в органическом союзе с Ним. Этот союз делает нас едиными в жизни с Христом и со всеми другими членами Его тела. Та же самая мысль. Вы видите? Пункты 1 и 2. Итак, прежде всего, мы едины в жизни с Христом. Но на этом все не останавливается. Мы не просто независимы. И со всеми, не просто некоторыми, которые вам нравятся и других вы избегаете. Нет, со всеми другими членами Его тела. И затем мы видим несколько подпунктов, которые поясняют это. А. Тело — это организм. Производимый. Тело — это организм, производимый посредством союза в жизни, который у нас есть в Христе. Именно так производится тело. Посредством союза в жизни, который у нас есть в Христе. Оно является чем-то, что скрепляется в органическом союзе с Христом. Именно так все члены тела соединены воедино, будучи в органическом союзе с Христом. И быть в реальности тела значит оставаться в органическом союзе с Христом. Итак, органический союз с Христом позволяет нам быть в союзе не просто с Христом, но и со всеми членами тела. Если мы хотим жить в действительности тела Христова, нам нужно жить привитой жизнью. Итак, сначала я прочитаю этот пункт, а потом в течение нескольких минут я постараюсь объяснить, что это значит «привитая жизнь». Может быть, некоторые никогда не слышали об этом до этого момента. Давайте я прочитаю весь пункт. Если мы хотим жить в действительности тела Христова, нам нужно жить привитой жизнью. В привитой жизни мы уже не живем сами по себе, а позволяем пневматическому Христу жить в нас. И Он приводит нас к тому, что у нас появляется ощущение тела Христова. Итак, есть определенное переживание, которое является основополагающим. Это основа для того, чтобы иметь ощущение тела. А теперь мы возвращаемся к привитой жизни. Когда что-то прививается, это означает, что есть два вида дерева. И, может быть, одно здоровое и красивое, а другое абсолютно другое. Но если вы произведете два надреза, вы отсекаете от слабого дерева одну из ветвей. И цель состоит в том, чтобы присоединить эту ветвь органическим путем к этому дереву. Но необходим разрез на этом дереве тоже. И тогда эта ветвь, которая не находится в таком хорошем состоянии, соединяется с вами. И жизнь течет в этом здоровом дереве и производит чудесное действие на эту ветвь. Итак, иллюстрацией этого является как раз вот это самое. Эта иллюстрация находится в послании к Римлянам 11 главе. Два вида маслины. Дикая маслина, и есть другая маслина. Я бы не сказал, что она обученная, но она очень здоровая и растет в жизни во всех отношениях. И здоровая маслина обозначает Христа. А дикая маслина — это мы. Или, по крайней мере, все дерево представляет такое существо. И ветвь — это вы. И приходит момент, когда Господь говорит, «Я хочу обрести органический союз». И происходит отсечение, когда мы были спасены, когда мы были возрождены, когда крест с его силой был применен к нам, мы были отсечены от этого порочного, ядовитого дерева. Но сам Христос был рассечен на кресте ради нас и заплатил необходимую цену, чтобы искупить нас и спасти нас. И поэтому мы теперь присоединены. Это означает, что мы привиты к этому замечательному всеобъемлющему Христу. И в данную минуту вы привитая ветвь. Какой замечательный аспект Божьего спасения, то, что вы были отсечены. Может быть, уже многие годы, я не знаю ни о ком конкретно, но кто-то, возможно, пережил это, когда ему было 12 или 13 лет. Другие были спасены, когда они были в университете и так далее. А кто-то был старше, кому-то было за 30. Но пришло время, и вы были спасены. И я отсекаю вас от этого ядовитого дерева. Я привью вас к Христу. И я вижу, как это происходит, когда кто-то переживает такой чудесный поворот в своей жизни и осознает, это не просто какая-то доктрина, я не просто верю в доктрину. Я в Христе. И Христос во мне. И поскольку мы были привиты, и поэтому мы можем сказать, что мы живем привитой жизнью, это исполняет оставшуюся часть пункта «Б». Я прочитаю еще раз. В привитой жизни мы уже не живем сами по себе, а позволяем пневматическому Христу жить в нас. Мы позволяем. Господь Иисус, который имеет всю власть на небе и на земле, говорит: «Ты позволяешь мне это сделать. Я не применяю свою власть и силу и требую этого. Я хочу присоединиться к тебе, а ты ко мне. Нравится тебе это или нет? Никогда. Но мы позволяем это. И теперь пневматический Христос живет в нас. И Он приводит нас к тому, что у нас появляется ощущение тела Христова. Это один из путей того, как мы можем иметь ощущение тела. Это итог того, что мы живем привитой жизнью. Такой была цель Господа, когда Он отсек вас от одного дерева и затем привил к Христу как другому дереву. И, возможно, у вас появилось ощущение: «Мои грехи прощены, я родился заново». Но на самом деле его цель состоит в том, чтобы созидать органическое тело Христова, в котором вы являетесь членом. И поэтому теперь вы привиты. И в конечном итоге вы позволяете этому произойти. Тогда это приводит нас к тому, что у нас появляется ощущение тела Христова. Итак, вам нужно молитвенно прочитать это, наверное, в ближайшем будущем. И тогда вы должны понять эту основополагающую мысль. Я был на дикой маслине. Это все люди в грехе и смерти. Христос — это дерево жизни. И я искуплен, я отсечен. И я привит. И теперь божественная жизнь течет во мне. И итог таков. Я теперь осознаю, что я не один. И у меня есть ощущение тела, благодаря тому, что я привит таким вот образом. Итак, Господь в Своей любящей заботе обо всех нас хочет дать нам всем подлинное ощущение тела. Он умер ради этого, Он спас нас, и Он ведет нас к тому, чтобы мы переживали это. Привитую жизнь. И тогда что-то проистекает. Тело действительное. Я член тела. Я не могу жить без тела. Тело может жить без меня, но жить не так полноценно, как со мной. И у вас появляется ощущение тела. Это просто пункт А. А теперь мы посмотрим на ощущение тела с другой стороны, в пункте Б. Мы можем развивать ощущение тела Христова, наслаждаясь всеобъемлющим Христом, который является главой тела. Итак, наслаждаясь. Нам всем нужно больше наслаждения. Вы, наверное, слышали, как я говорил в сообщении в прошлом году, что когда брат Ни находился в тюрьме 20 лет, его страдание на всех уровнях было просто неописуемым. И за несколько десятилетий до этого он страдал физически во многих отношениях. Он практически чуть не умер, когда он был молодым человеком. И он оказался в этом заключении и ограничении, и провел там 20 лет. Но уже практически в конце он смог сказать в письме члену своей семьи: «Я сохранил свою радость». И под подушку он положил записку, я не помню слова в точности, но краткое свидетельство о том, что я жил и я умираю за Христа Иисуса. Я с нетерпением жду встречи с Ним. Разве вы не хотите встретиться с Ним? Не потому, что Он духовный гигант. Я хотел бы встретиться также с сестрой, которая упала в почву и умерла. В Китае. И он был единственным, кто остался в результате ее обучения новых верующих.
Да.
И без нее не было бы брата Ни. И без брата Ни не было бы брата Мы. Мы здесь. Именно благодаря тому, что произошло более 100 лет назад, когда эти члены тела позволили Господу. Господь знал, когда мы родимся, когда мы будем спасены, и жизнь воскресения будет переливаться в вас через тело. И некоторые члены тела заплатили огромную цену ради вас. Но, как я уже говорил, брат Ли говорил, он не сказал ни слова. «О, здесь так плохо, мне так больно, такое страдание. Я не могу это выносить, сколько еще я буду здесь?» и так далее. Ничего подобного. У него было наслаждение, которое побеждало все отрицательное. Итак, первый пункт. Драгоценный всеобъемлющий Христос, которым мы наслаждаемся, это глава тела. Этот пункт не просто говорит о наслаждении Христом. Мы должны увидеть, что Он глава тела. Теперь я хотел бы привести иллюстрацию. Наверное, вы сначала не понимаете, что я хочу сделать. Каков источник вот этого? Глава. На самом деле, мозг. И я хочу, чтобы правая моя рука поднялась, чтобы моя рука помахала вам и сказала «Привет». И даже сейчас, знаете, на мне обувь, но я могу шевелить пальцами на ноге, далеко внизу. Но мои пальцы на ногах, благодаря течению жизни в теле, напрямую соединены с головой. Мои колени не говорят: «Мы больше вас и выше вас, поэтому делайте, что мы требуем». Нет, каждая часть тела напрямую живет в соприкосновении с головой. Именно поэтому, когда какая-либо часть нашего тела движется, она движется потому, что мозг управляет каждой частью нашего существа напрямую. И нам нужно осознать, что тот, кто является источником всего этого, это глава тела. И мы не можем уделять этому слишком много времени. Но это также аспект Христа, который мы должны усвоить и который мы должны чтить, потому что это в каком-то смысле подразумевает то, что Он источник всего. Он — глава. Итак, всеобъемлющий Христос, которым мы наслаждаемся, это глава тела. То, чем мы наслаждаемся от Христа, это на самом деле нечто от Него как главы. Это нечто... Я вот на раннем этапе. Может быть, не на самом раннем, но это еще не полностью развито. Когда я думаю о брате Ни и брате Ли, передо мной еще долгий путь. Я не сравниваю, но... Это лишь пример. Мы все в процессе. Итак, чем больше мы чтим Христа как главу, который является источником нашего наслаждения, тем более счастливыми мы станем. То, чем мы наслаждаемся от Христа, это на самом деле нечто от Него, как главы. Следовательно, когда мы наслаждаемся Христом, мы держимся Его как главы. Наслаждение Христом делает Его нашим главой, субъективно и в переживании. Я хотел бы повторить. Каждый член тела непосредственно связан с главой тела. Поэтому моя правая рука не находится под управлением моего правого плеча, потому что моя правая рука и мои пальцы напрямую соединены с головой. И если голова хочет, чтобы эта часть тела делала вот это, как член тела, он делает это непосредственно. Поэтому, если он хочет использовать большой палец, остальные пальцы не говорят: «Секундочку, он всего лишь маленький член, вы должны получить мое разрешение». Ни один член тела никогда такого не скажет, потому что мы все находимся под главенством Христа. И обратите внимание на эти слова субъективно и в переживании. Два. Когда мы наслаждаемся Христом, Он, глава, приводит нас к тому, что у нас появляется ощущение тела. Чем больше мы будем наслаждаться Христом, я прочитаю все до конца, тем больше мы будем осознавать в переживании, что Христос, которым мы наслаждаемся, это глава тела. Это осознание произведет у нас ощущение тела и побудит нас любить всех членов тела. В этом нет никаких усилий, не нужно говорить: «Неужели я должен любить всех?» Есть совершенно необычные люди. Любить их? Но это без усилий. У вас есть Бог как любовь. И теперь вы пребываете. Поэтому вы имеете теперь ощущение тела. И вы любите всех членов тела. И мы любим всех членов тела одинаковой любовью. Не так, что одному человеку больше любви, а другому капелька любви. Это невозможно. Потому что мы находимся под главой тела. И в результате этого, второй пункт, у нас появляется ощущение тела. Я под главой, я люблю всех членов, и у меня есть ощущение тела. Третий пункт. В результате того, что мы наслаждаемся Христом и держимся Его как главы, у нас появляется ощущение тела Христова. Третий пункт. Это итог всего, что было под пунктом «Б». Результат, то есть итог того, что мы наслаждаемся Христом и держимся Его как главы, таков. У нас появляется ощущение тела. Если мы хотим получить ощущение тела, тогда мы просим Господа об этом, мы должны понять, что Он проведет нас через разные переживания. И это произойдет не за одни выходные. Это будет что-то постепенное, но действительное. И оно начнется, когда вы попросите об этом. Скажите Ему: «Господь, пожалуйста, проведи меня через этот процесс». И Он скажет: «Я ждал этого. Я знаю точно, что нужно делать». И Он начнет развивать это, пока у вас не появится ощущение тела Христова. В. Мы можем развивать ощущение тела Христова, живя во внутренности Христа. Это очень сладкий раздел, не длинный, но он очень драгоценный. Я хотел бы повторить этот пункт. Мы можем развивать, то есть дальше возделывать ощущение тела Христова, живя во внутренности Христа, не приходя туда в гости, а живя во внутренности Христа. Когда мы пребываем в Нем, Господь показывает: «Я открываю все свое существо для тебя. Я хочу, чтобы ты вошел в мою внутренность и жил бы там». И что произойдет? Моя внутренность станет твоей внутренностью. Мы увидим это. Павел принимал внутренность Христа Иисуса как свою собственную внутренность в заботе о церкви. Обратите внимание, что церковь тесно взаимосвязана с этим. Итак, Павел принимал, другими словами, он получил возможность принять ее. Павел принимал внутренность Христа Иисуса как свою собственную внутренность. И я думаю, что все мы, и я не исключение, задаемся вопросом: «Господь, как твоя внутренность может стать моей внутренностью?» Но Павел принимал внутренность Христа Иисуса как свою собственную внутренность. Господь, я просто прошу Тебя, Господь, отныне, пусть Твоя внутренность станет моей внутренностью. Если я пребываю в Тебе, у меня органический союз с Тобой, я привит к Тебе, теперь я делаю следующий шаг. А именно, Твоя внутренность становится моей внутренностью. Павел заботился о теле Христовом, принимая чувство Христа как свое собственное чувство. Это очень важный пункт. Потому что если у нас есть желание иметь ощущение тела и иметь любящую заботу о членах тела, мы, возможно, попытаемся это сделать, но мы осознаем, что мы не можем делать это независимо. Итак, Павел осознает это. Как Павел заботился о теле Христовом? Он принимал чувство Христа как свое собственное чувство. Это не что-то простое. У нас много разных чувств. И у Бога много разных чувств. Но наши чувства исходят из нашей природной жизни. Это часть нашего состава. Крест должен быть применен к этому конкретному аспекту нашей внутренности, чтобы я не полагался на свои чувства. Я думаю, что все мы в какой-то момент имеют чувства, и мы думаем, это важно. Мое чувство важно. Как будто мое чувство было бы действительностью само по себе. Нет, ваше чувство — это вы. Но мы хотим иметь чувство Христа, чтобы оно стало нашим собственным чувством. Когда мы осознаем различия, и не пытайтесь анализировать, просто скажите, просто Господу, «Господь, сделай все, что необходимо, чтобы Твое чувство стало моим чувством». Я понятия не имею, что мне делать, но я начинаю понимать, что есть различия. Я не хочу держаться за свое чувство. Важно Твое чувство. Итак, Господь, пожалуйста, сделай то, что необходимо сделать в отношении меня. Какие бы переживания мне не нужно было проходить, я хочу, чтобы это было чем-то действительным. Пункт Б. Чувство Христа в отношении тела стало чувством Павла в отношении тела. Итак, я верю, что это поможет всем нам в ближайшем будущем. Мы хотим иметь ощущение тела. Мы хотим заботиться о теле. У нас большое чувство о теле. Поэтому теперь мы изо всех сил пытаемся найти это чувство. И Господь на какое-то время оставит нас, пока мы не поймем. Ничего не получается. И Господь скажет, конечно, ничего не получается. Я единственный. Позволь мне жить в тебе. И позволь мне вложить в тебя мое чувство о теле. Пусть оно будет твоим чувством в отношении тела. Просто попросите Господа, «Господь, я хочу иметь ощущение тела, но у тебя есть чувство в отношении тела, и, возможно, у меня тоже есть какое-то чувство в отношении тела. Господь, пожалуйста, пусть твое чувство в отношении тела станет моим чувством в отношении тела. И ты знаешь, что делать. Ты знаешь, как это произойдет. Я просто соглашаюсь с тобой, и я открываю свое существо. Вот чего он ждет с нашей стороны. И он говорит, вот теперь я могу действовать в тебе, потому что ты по-настоящему хочешь, чтобы я это сделал. Пункт В. Подобно Павлу, мы должны принимать чувство главы как свое собственное чувство. Итак, в нашем переживании этого, обитающий в нас Христос как глава тела, имеет определенное чувство, и Он хочет раскрыть нам свое чувство. И тогда у нас появляется внутреннее ощущение. Это не мое чувство. Может быть, я впервые ощущаю подобное. Но, Господь, у меня есть уверенность. Это не мое собственное чувство. И Господь внутренне каким-то образом подтвердит это. Это мое чувство. И теперь оно может стать твоим чувством, если ты просто будешь открытым сосудом. Второй пункт. Если у нас будет ощущение тела, и мы будем заботиться о теле, мы будем принимать тело в качестве правила в своих мыслях и действиях. Это основано на ощущении тела. Если у нас будет ощущение тела, и мы будем заботиться о теле, и это будет происходить в каждом из нас, все больше и больше. Итак, мы имеем ощущение тела, мы заботимся о теле, и теперь мы будем принимать тело в качестве правила в своих мыслях и действиях. Итак, поскольку мы имеем ощущение тела, мы хотим заботиться о теле. И тогда мы будем принимать тело в качестве правила в своих мыслях и действиях. Итак, вы увидите это, когда ваш разум будет обновляться. Вы будете больше и больше думать о теле, и у вас будет много чувства и заботы о теле. А теперь мы переходим ко второму римскому пункту. Ощущение тела Христова тесно связано с нашим складом ума. Итак, склад — это какое-то устроение. У всех у нас есть разум, но он не просто рассеян. Есть какое-то устроение. Есть склад ума. Это главная причина, почему преобразование начинается с разума. Мы читаем это в послании к Римлянам 12 главе. Сначала обновляется наш разум. И затем из нашего обновленного разума Господь может распространиться в наши чувства, в наши эмоции и в нашу волю. Но Господь должен обновить наш разум. Это важное положение. И я даже не могу объяснить этого, как это происходит. Но один из аспектов с нашей стороны мы знаем из послания к Римлянам 8 главы, что мы обращаем свой разум к Духу. Поскольку мы трехчастные, у нас есть дух, душа и тело. Итак, душа находится посередине. Душа посередине. И с одной стороны, моя душа каким-то образом соприкасается с моим духом. А с другой стороны, моя душа соприкасается с моим телом. Итак, куда обращается наша душа, это производит огромное действие на наше житие и наше мышление. Поэтому нам нужно упражняться в том, чтобы обращать свой разум к Духу, упражняя наш дух. Это основа — упражнять наш дух. И мы упражняем свой дух, даже не крича. Требуется гораздо больше упражнения, если мы тихонько, спокойно говорим: «Господь, Господь, Ты Царь Царей и Господь, Господь. Я хвалю Тебя, Ты на престоле». Но если наша душа привлечена к нашему телу, тогда нет никакой возможности для того, чтобы наш разум, чувства и воля были преобразованы. Итак, что будет происходить? И это уже происходит. В любой день наша душа здесь, 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 она не нейтральная, и мы учимся. И в конечном итоге это происходит естественным образом. «Господь, пожалуйста, сделай мой дух самой сильной частью моего существа. Господь, укрепи мой дух. Дай сил моему духу, силой твоего воскресения. В таком случае, когда я буду упражнять свой дух, и я один дух с тобой, тогда внутренне ты можешь править и управлять. И теперь, когда мой дух является сильной частью моего существа, он может управлять душой. Возвратись. Обрати свой разум к духу. Но если мы пассивные, она тут же обратится к плоти. Это обучение, которое длится всю нашу жизнь. Итак, мы находимся на разных этапах. Мы возвращаемся к пункту А. Наш склад ума представляет собой наше восприятие вещей. Это вот то, как мы смотрим на все и как мы все понимаем. И имеет большое значение наше восприятие. У нас есть свое представление, восприятие всего, то, как мы на что-то смотрим, то, как мы оцениваем людей. Именно так наш разум все оценивает. При надлежащем и основательном восприятии вещей склад ума является нормальным. Итак, это часть нашего роста в жизни и спасения в жизни. Когда есть надлежащее и основательное восприятие вещей. Другими словами, Господь будет обновлять нас, чтобы наше понимание было точным. Это точка зрения Бога на что-то. Это понимание Бога в отношении чего-то. Тогда это означает, что наш склад ума является нормальным, потому что наш разум един со слитым духом. И именно так то, что Господь понимает, то, что Он осознает, будет тем же самым внутри нас. Но говоря простым языком, мы молимся: «Господь, обнови мой разум. Обнови мой разум. Начни мое преобразование с обновления моего разума». Б. Если у нас нет достаточного понимания тела Христова, то наш склад ума не является надлежащим, и мы не можем прийти к общему признанию тела Христова. Существует различие между критикой и суждением, если вы имеете проницательность. Вы просто осознаете, что это дорогая сестра, это дорогой брат среднего возраста. Мы осознаем, что если у нас нет достаточного понимания тела, наш склад ума не надлежащий. И мы просто чувствуем, что разум, он, можно сказать, очень умный, разум очень активный, но склад его ненадлежащий. И он сильно полагается на свой разум и верит в то, что он понимает и есть действительность. Итак, я не знаю, что нужно сделать, но мы не полагаемся на свой природный разум. Конечно же, такой человек, как брат Ни, наверняка был не просто блестящего ума, он был намного больше даже. И один брат говорил о нем. Этот брат приехал в Соединенные Штаты, и он был одним из старейшин в Лос-Анджелесе. Он сказал нам кое-что. Он подверг брата Ни небольшому испытанию в отношении его разума. Он попросил его мгновенно что-то прочитать и все запомнить. Ему приготовили стопку газет. И его попросили прочитать все. И он буквально проглядывал страницы, вот с такой скоростью. И затем его спрашивали, какова основная мысль в этой колонке? Какая основная мысль вот тут вот? Итак, у него был блестящий ум. Но он пример такого разума, обновления. Итак, в 1939 году, когда я только появился на Земле, ему было всего лишь 37, и он проводил конференции и обучения, в которых раскрывалось глубочайшее видение о теле и Новом Иерусалиме. Просто удивительно. И брат Ли — это другой человек с человеческой точки зрения. У него был очень высокий интеллект. Но на самом деле, перед тем, как он был спасен, у него было большое желание помочь стране, и он знал, что будет конфликт между правительством и коммунизмом. И на самом деле у него была способность управлять всей страной, всем Китаем. У него была такая способность. Но все это было помещено на крест и приведено в воскресение. И у вас даже и чувства не было, когда он говорил, когда вы общались с ним, что он проявляет, какой он умный. И так далее, и создавал у вас ощущение, что вы унижены. Это просто примеры обновленного разума. И поэтому, поскольку у них был такой склад ума, Господь смог восстановить, и Он знал, что для того, чтобы восстановить все вопросы, связанные с церковью и телом, он не может осуществить это в Соединенных Штатах. Он не может сделать это в Европе. Он отправился в Китай. И мы должны признать это. Многие с Запада поехали в Китай ради благовестия, спасения людей, проповеди истины. Но, к сожалению, и я говорю об этом открыто, и я говорил об этом много десятилетий назад. Некоторые американцы, хотя они и были и верующими, они не уважали китайцев. Как будто они ничего нам не могут предложить. У нас есть все. Если Господь хочет раскрыть что-то, он раскроет это нам. Это отвратительно. И вы осознаете, что Бог не смотрит на человеческие расы. Он не чтит кого-то выше. И Господь отправился в Китай. И если бы он этого не сделал, нас бы здесь не было. Я хочу прочитать пункт «Б» еще раз. Если у нас нет достаточного понимания тела Христова, то наш склад ума не является надлежащим. Но у этих братьев был не просто надлежащий разум, у них был обновленный разум. И поэтому они могли ясно преподносить данное им откровение. И вторая часть. И мы не сможем прийти к общему признанию тела Христова. Итак, если мы хотим иметь ощущение тела, Господь должен обновлять и преобразовывать наш разум. Какой бы у нас ни был разум, нам нужно переживать это часть нашего посвящения. Господь, благодарю Тебя, я возрожден в Своем Духе. Но преобразование — это то, что длится всю нашу жизнь. Поэтому, пожалуйста, Господь, начни преобразовывать меня. И он начинает с нашего разума. Господь, обновляй мой разум. И многое может произойти. Я просто приведу вам некие общие иллюстрации. Если я по-настоящему открою свой разум для Господа, тогда вы точно вспомните что-то. И на самом деле, многие пожилые люди живут в своих воспоминаниях. Я вот помню, как я общался с одной женщиной 50 лет назад, и она сказала, «Моя повседневная жизнь очень мирная, потому что у меня есть воспоминания». И многие молодые люди живут в будущем. У них разные надежды, мечты в отношении будущего. И я предлагаю вам что-то радикальное. Почему бы вам не думать о сегодняшнем дне, о нынешнем моменте, ради функционирования таким вот образом? Именно поэтому нам нужно, чтобы наш разум обновлялся. Тогда Дух, слитый Дух, и сам Господь тогда смогут дать нам ощущение тела. И теперь последний раздел. Буквально пару минут. Тело Христово является вселенским. Божественная жизнь внутри нас является вселенской. И чувство тела тоже является вселенским. Как только в нас входят Божественная жизнь и Дух, у нас должно появиться вселенское чувство, ощущение тела, вселенское чувство, все тело, вселенски. Б. Чувство тела — это нечто вселенское. Но это чувство ограничено в нас из-за наших собственных ощущений и взглядов. Итак, крест должен применяться к нашим ощущениям и взглядам. И последний пункт. Чем больше мы будем переживать сокрушение Господа и избавляться от самих себя, тем больше мы обнаружим, что чувство тела, ощущение тела является вселенским. И мы будем жить в теле и заботиться о теле, имея ощущение тела Христова. Это Слово Господа к нам сегодня. Пусть наш разум обновляется. И Господь пусть пропитает наше существо. Как говорил брат в начале, пожалуйста, помолитесь тем, кто сидит рядом с вами. Если вы хотите просто помолчать, просто помолчите. И два брата приведут свои свидетельства, и потом, если у вас будет водительство Господа, выходите и говорите кратко. Пожалуйста, когда вы слышите пианино, звук. Это означает, что вам нужно остановиться в течение 2 или 3 секунд. На обучении мы помогли бы вам остановиться. Но здесь мы не будем помогать вам. Мы просто будем терпеть. Но наше терпение не бесконечно. Хорошо, помолитесь и пророчествуйте.